Да, сегодня мы разберем эту идею буддизма. Это то, что я хочу разобрать. Буддизм, да, то есть понять идею буддизма с еврейской точки зрения, не то, чтобы понять сам, да, забираться этим. С точки зрения еврейства стоит понять, там несколько вопросов есть таких непростых, которые надо выяснить, да. А в принципе, с чего началось, это, то я не один раз встречался там с разными людьми. Мы, в принципе, когда-то разбирали этот вопрос, да, кто был, не был, я знаю, как-то разбирали, касались этого вопроса. Но, в общем-то, я так не один раз общался с разными людьми, которые вот с этим были связаны, и там на разные темы их, да. И один раз тоже ко мне пришел такой человек, который тоже, значит, в этих кругах был, это, и он пришел специально для того, чтобы выяснить еврейскую точку зрения, и так мы, значит, разбирали, то есть эту идею буддизма с еврейской точки зрения, как иудаизм на это дело смотрит, и мы, значит, пытались с ним разобраться, с этого, в принципе, началось наше обсуждение, да? Понятно. И основная идея, с которой мы, значит, ну, с ним как бы общались, это первый вопрос, который меня интересовал, это идея обоснования. Да, идея обоснования, разума и обоснования. Каким образом они обоснуют свое мировоззрение. И интересно то, что он сказал, в принципе, впоследствии я потом нашел это там на разных у них, это даже нечто похожее, вот в разных там информации, сами те, кто пишет об этом, да, там, а буддизм, в Википедии, там еще где-то, да, в разных этих источниках, да, что, а идея она такая, значит, прежде всего, а первый принцип, который он там говорил, что в смысле обоснования, когда мы говорим об обосновании, как мы это, что мы имеем в виду? Имеем в виду обоснование с позиции разума, правильно, да? Он приходит и говорит, что вот тот разум, разум как таковой, вот в их мировоззрении, на него они не полагаются.
Буддисты, да?
Да. Нет такого понятия разум. Не совсем просто. Ясно, что есть там понятие разума, они говорят о нем, но не тот разум, который мы имеем в виду. Да, это как бы идея. Это основная идея, которую мы хотим разобрать здесь. Да? Что как, почему нет? Почему нет? В чем проблема в разуме? Разум, то есть то, как мы обычно это понимаем, это логика, это интеллект, это способность определять разные вещи, понимать и определять разные вещи, да? Это принцип понять, что мы тоже, в принципе, должны понять, что значит понять, да, с позиции разума. И, во всяком случае, ну, дать определение. Мы обычно как говорим, что значит понять, что значит я понимаю, я даю определение какой-то вещи, да? И так далее, определение, определение, оно обычно в каких-то рамках. То есть я какую-то вещь хочу определить, значит, я даю им какие-то рамки. И тогда понимаю своим разумом. Это, в принципе, идея, да? Этот разум, это интеллект, так, логика и все это, да? Этот разум – это вещь ограниченная. Нет сомнений в этом. Это то, что они утверждают. Она понятие ограниченное. В этом смысле они правы. А поскольку… Александр, может снять, чтобы я тебя мог это видеть? А. Да, значит, это, да, и, да, и, да, и теперь, и, да, а разум это вещь ограниченная, да, и имеет свои ограничения, так они утверждают, и поскольку имеет свои ограничения, то я не могу его использовать для, скажем, постижения вещей, которые не имеют границ, как, скажем, истина, абсолютная истина. Что значит абсолютная истина? Отдельный разговор. Но, в всяком случае, и они, не только они, в принципе, говорят о некотором знании, абсолютном знании, да, и что каждый как бы претендует на вот эту вот, каждая религия претендует на то, что оно как бы касается этого именно абсолютного знания. И, естественно, у них тоже есть такая вещь. Теперь, если объяснить абсолютное знание, осознать абсолютное знание или приблизиться к нему, как-то с ним связаться, абсолютное, оно не ограниченное. При помощи ограниченного разума ты не можешь связаться с абсолютной этой. Понятно, да? В принципе, идея, ну, есть здесь зерно истины, несомнение, да? Есть здесь правильно. Надо понять, как это разобрать. Так это, и поскольку разум он ограничен, на него, в принципе, не полагаемся. Так вот с их точки зрения. Да? Вопрос обоснования, мы сейчас еще коснемся, как же все-таки обоснуется. Здесь, естественно, есть проблема. Почему? Потому что я сразу спросил у него, подожди, если это так, в конце концов, твое утверждение, с какой позиции оно приходит? Что ты мне говоришь? Поскольку разум, то есть логика, интеллект, ну скажем так, да, то, как мы его понимаем, поскольку разум это неограниченное, оно ограничено, поскольку разум ограничен, поэтому я не могу, поэтому он не может мне дать правильное обоснование или правильное мировоззрение, правильную точку зрения. Поскольку разум ограничен, поэтому я не полагаюсь на его выводы. Значит, выводы тоже, они не истинны. Если так, это твое утверждение, правильно? С позиции чего приходит это утверждение? С позиции разума, нет? Что ты говоришь? Поскольку он ограничен, поэтому я не полагаюсь на его доводы. Что это такое? Позиция логики, правильно? Но если мы скажем, что на разум этот нельзя полагаться, то и его выводы, они, на его выводы тоже нельзя полагаться, то тогда на твое это утверждение мы тоже не можем полагаться. Понятная идея. То есть здесь не в чем проблема? Проблема в том, что человек, а разум это его инструмент. Он, естественно, существо ограничено. И разум тоже ограничен. Но это тот инструмент, который у него есть, и только им он может что-либо делать. Но они не совсем с этим согласны, но в принципе вот само это утверждение, оно проблематично, потому что есть, ты же сам полагаешься на разум в своем утверждении, что если разум, он ограничен, значит нельзя полагаться на его доводы. Ну, если действительно не могу полагаться на его доводы, так и на твой довод я тоже не могу полагаться.
Ну, что еще кроме разума можно полагаться?
Сейчас, минутку. Естественно, да. И тогда, и поэтому обратно мы возвращаемся обратно, да? Он, конечно, понял, о чем я говорю. Говорит, нет, это не то, чтобы они люди глупые, это понятно, да? Думали об этом тоже, естественно, об этой проблеме. И говорит, ну, правильно, что есть такая вот логическая вилка, он назвал это вилкой, да? Такая логическая проблема в этом деле, но да, я не собираюсь с ней, да, как-то ее решать и так далее. Да, по идее, в принципе, как он себе это дело объясняет, в конце концов, то, что есть здесь некоторая логическая проблема, это, в принципе, доказательство до того, что действительно разум он ограничен. В конце концов, смотри, я ничего не могу объяснить при помощи него, да, даже здесь вхожу в это. Да? Но это как бы это точка зрения. А на самом деле, я пытался просмотреть там везде у них это, да, ну вот в такой прям форме, да, прям вот в такой форме, вот, да, не совсем нашел у них там определение вот это вот ограниченности, равенства в такой форме, но в разных других формулировках приблизительных, да, вот, в разных других формулировках, похожих на это вот его идея сказана в разных источниках, их самих там, этих, да. Ну, с другой стороны, ясно, что они тоже не отбрасывают разум как таковой. Да, и они тоже говорят о разуме. Только разум, о котором они говорят, они другой. Не тот, который у нас. И вот это вот идею нужно здесь понять. В принципе, в этом заключается вся вот эта идея. Разница в понятиях, что такое разум вообще. Да? Для того, чтобы это... И естественно, сразу как тогда они это дело обосновывают. Естественно, так... Для того, чтобы это понять, мы немножко так посмотрим, что они говорят сами о себе и тогда это, да? Мне здесь просто я посмотрел как-то в Википедии, в Будине. Также это во всех их источниках тоже то же самое сказано, не принципиально. Там много таких как бы сложных вещей, где там могли быть противоречия, приблизительно все говорят одно и то же. Так вот. А основная идея этого буддизма основана на что? Четыре благородные истины. Немножко, чтобы иметь какие-то понятия, чтобы да, войти в это дело, да, у нас нет цели изучать буддизм, в принципе. Так здесь он приводит четыре благородные истины, на которых все это дело основано. Первое, это существует некоторое там название Дукха, не принципиально. Что это такое? Первое, что есть в мире, это страдания. Да, мы сейчас смотрим их точку зрения сначала. Так, прежде всего, в мире есть страдания. Что такое страдание? Человек находится в страдании, в проблемах. Что такое страдание? Здесь объясняет. Он говорит, это не совсем точно то, что понятно обычно в переводе, вот как в мире это, в нашем мире это принято. Нечто больше, чем это, немножко по-другому. Более точно под этим понимают неудовлетворенность, беспокойство, тревожность, озабоченность, страх, глубокую неудовлетворенность и так далее, да? То есть это имеется в виду страдание человека, это ясно, что человек находится в разных проблемах постоянно, да? Страдания, что значит страдания? Разные проблемы, ну сложности, трудности, что только нет. Да, мы это знаем хорошо.
Ясно, есть такая проблема в мире. Говорит второе, у этого страдания есть причина. В чем заключается причина этого дела? Жажда чувственных удовольствий, существования или несуществования, а также желание основано на ложном представлении человека о неизменности своего «я». Тоже, да, это нечто такое, тоже надо понять, что это такое. Но, в принципе, есть причина. В чем причина? Да, в том, что человек, да, есть желание, в принципе, жажда, ну, жажда к разному удовольствию.
Все правильно.
Нет, без сомнений.
Да, все очень даже, удивительно даже.
Удивительно
все правильно. Все показывает, да, как пацаны врубаются, да, вообще.
Да, не, ясно, что там все, не-не, мы не говорим о примитивности глупых людях. Мы не это хотим подчеркнуть, мы хотим понять идею этого, да, и понять это с точки зрения
дарить. Все очень красиво,
да? Да, не, красиво все, красиво от начала до конца.
Да.
Там он приводит эти вот, как это, что это за страдание, в другом месте он здесь приводит. После нескольких лет наблюдения за своим сознанием Будда, там кто такой, пришел к выводу, что причиной страдания людей являются они сами. Их привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу.
Неизменную,
да? Не принципиально, являющая попыткой создать иллюзию, противостоящую чему-то всеобщее изменчивости, не принципиально. То есть мы хотим понять суть, да? То есть страдание, то, что он имеет в виду, да, это причина этому, это вот привязанность к мирской, к мирским, как он здесь сказал, привязанность к жизни и материальным ценностям. Это понятно, как и мы. То есть по-простому, если мы сейчас переведем это на наш язык, поскольку мы хотим понять разумом нашим несовершенным, да, переведем на наш язык, то есть идея эгоизма. Понятно, да? Ну, это в принципе все и религии, не только религии, разные мировоззрения говорят в этом понятии. То есть эгоизм как бы считается одной из самой отрицательной стороны в человеке. И все проблемы исходят из нее, не только они говорят, а только каждый. И эгоизм объясняет по-разному, и вот это вот решение этой проблемы объясняет по-разному. Но все, в общем-то, хотят каким-то образом выйти из этого или бороться с понятием эгоизма. Здесь тоже в каком-то смысле мы говорим об этом, да? То есть привязанность к этой жизни и так далее, привязанность к разным делам это приводит тем самым страданиям, то есть к тем самым страданиям, то есть идея вот этого эгоизма, да? Это значит причина. Решение этому. Существует возможность освободиться. Третье. Существует возможность освободиться от этой дукхи, ну как она, от этого страдания. Да? Какое? Это четвертое условие. Какой способ? Существует путь, который ведет к избавлению от этого страдания. Этот путь, как он там называется, восьмеричный путь, ведущий к нирване. Так что это такое, что-то там это. Не принципиально будем ходить и объяснять, что такое нирвана и так далее. Ну, немножко, наверное, все равно поймем это так или иначе. Понятная идея. Это значит суть вот всего, суть всего буддизма, это идея спасения от страданий. В чем идея страданий? Идея страданий в том, что человек связан с этим миром каким-то образом. Да? И поэтому от него можно и нужно избавиться. Каким образом избавляется человек от этих страданий? В общем-то, как он сказал, есть путь, там что такое восьмеричное, но по идее здесь есть больше, чем это. Он приходит, и есть здесь две стороны в этом деле, два понятия в этом деле. Одно это, да, одно это идея самоограничения, да, то есть ограничить себя от различных материальных или телесных интересов, удовольствий и так далее. У них есть 5 заповедей, связанных с этим. 5 заповедей, да? Да. Первое это тоже отказ от воздержания, от причинения любого вреда живым существам и так далее, убийства и там и так далее, да? Ну, очень похоже на, в общем-то, все мировоззрения, все говорят об этом, только кажется со своей стороны. Второе отказ от воровства, представление того, что принадлежит другому и так далее. Воздержание, третье, воздержание от неправильного сексуального поведения, об этом тоже все говорят. В принципе, все вот, да, религии тоже говорят о вот этих сторонах, каким-то образом воздержаться от всего этого дела. отказ от злоупотребления доверием, уже обмана, то есть между человеком и человеком обманывать и так далее, отказ от употребления опьяняющих напитков, ну это не у всех сказано, да, но это как бы идея, да, то есть это первый, это как бы первая сторона этого дела, избавиться от, да, о, как бы отойти или бороться с эгоизмом, как мы говорим, да, в каком-то смысле, так перейдем на наш язык, это значит вот пять вот этих вот, шесть, да, сколько там, да, пять или шесть, да, пять этих, да, заповедей, как надо ограничить себя. Сказать про иудаизм тоже есть ограничения, естественно, правильно, да, тоже как бы поставлены против вот этих, даже похоже в каком-то смысле, здесь просто очень, они такие общие, короткие, в иудаизме так множество деталей есть, но это отдельный разговор, да. Идея в ограничении в смысле, в физическом смысле, телесности человека, первый этап, первый шаг или первый этап вот в этом, а второй этап это уже медитация, что медитация это в принципе та же идея, но больше чем это, да, то есть это также освободиться от связи с этого мира, но уже на более духовном уровне, да, и то есть как мы это, да не будем ходить все детали, что там они и так далее, но там идея. Это известная вещь, да, что они хотят ощутить, хотят себя ощутить, там, я знаю, в медитации, ощутить себя мотыльком, там, да, растением, камнем, я еще не знаю, кем-то, да, чем-то, то есть сосредоточиться внутри самого себя и перестать ощущать себя как человек. В принципе, то, что здесь сказано, тоже это проблема, да, что одна привязанность человека к собственному «я» тоже. И это тоже они хотят как бы избавиться. То есть перестать себя чувствовать, вот то, как я есть человек, а стать чувствовать себя с каким, как какое-то существо, самое-самое такое маленькое, может даже камень, я не знаю это, да? И тем самым они как бы объединяются со всей, с природой, и в конечном результате с миром, и в конечном результате с некоторой мудростью, это то, что они говорят. С тем самым знанием или с тем самым разумом, о котором они говорят. Не тот разум, который мы имеем в виду, а некоторый другой разум, о котором они говорят, что именно таким образом они присоединяются к нему. И в этом идея, что тот разум, о котором мы говорим, он ограничен, то есть интеллект и так далее, а разум сам по себе настоящий, истинный, он бесконечность. И не ограничен, он абсолютен. И поэтому к нему невозможно, его невозможно как бы понять в рамках нашего разума, но можно его созерцать, можно к нему приблизиться. И это как бы основная идея у них. Так он и говорит, да, прекратить страдания, то есть вступить в нирвану, это называется вступить в нирвану, прекратить эти страдания и достигнуть пробуждения, в котором же жизнь видится такой, какая она есть, можно путем разрушения привязанности и иллюзии устойчивости с помощью практического самоограничения. Это пять эти заповеди, да, пять заповедей прежде всего. И далее Будда утверждает, Будда утверждал, что его учение не является божественным откровением, а получено ему через медитативное созерцание собственного духа и всех вещей. Учение не является догматом, результаты зависят от самого человека. То есть, другими словами, он говорит здесь о некотором созерцании. И так все они свидетельствуют, что если человек идет таким путем, во-первых, ограничения телесные по 5-5 этим принципам, да, и потом медитация, что это еще дальше, в принципе, отдаление как бы от мира или от сути как человека и объединение с природой, и тогда перед ним раскрывается знание, постижение. Только это постижение, оно работает по-другому, не так, как мы постигаем, что вот эту вот разницу мы, в принципе, здесь должны будем сегодня понять, да? А это постижение, они называют созерцанием. он может прийти к идее созерцания мира, созерцания этого знания. То есть, и даже наоборот, тот разум, о котором мы говорим, что он ограничен, и на него они не полагаются, это не только на него они не полагаются, он как раз-таки является причиной тому, что он не может быть, что человек не может быть связан с тем самым знанием, о котором они говорят. Для того, чтобы созерцать то самое знание, то, о чем они говорят, человек должен отказаться от этого разума. То есть не просто на него не полагается, но он должен от него отказаться, это мы, отказаться от него, и тогда он может созерцать. И это мы видим, во-первых, то, что он тот самый человек говорил, и это видно во всех их там этих, да. Вон, например, здесь один из принципов медитации, я просто даю как пример, да, называется, тоже из Википедии, называется медитация на пустоте. Медитация со сосредоточением на отсутствие мыслей. Сосредотачивается, чтобы отсутствовали мысли. Часто является следующим этапом для других форм медитации, это как битуль, и следующий этап.
Битуль собственного я.
Битуль собственного я. По словам Джиду и так далее, из книги и так далее, при длительной медитации на бессмыслии, то есть не мыслить, медитация, чтобы не мыслить, исчезают все виды мыслей, желаний и прекращается осознание своего я. Почти полностью исчезает дыхание, устанавливается состояние глубокого покоя и так далее, и так далее. После которого внутреннее сознание человека освещается светом, вызывающим состояние невыразимого блаженства. В этом состоянии человек может находиться очень долго, не осознавая окружающее.
А как вернуться, они пишут?
Значит так, по утверждению...
Обратный билет ковши-хучи, алло хазон.
Дальше. По утверждению Далай-Лама, это один известный, да? Какой-то там номер у него есть здесь. Такая медитация может вызвать вслед за собой особое состояние всеосознания, называемое на Востоке просветлением, что это цель, в принципе, всех.
Сатурь.
Да, это цель всей их, это, да? То есть мы говорим это, да, и еще я здесь смотрю, в других местах сказано, соответственно, медитация направлена на то, чтобы прочувствовать концепцию, а не принять ее за основу в результате логических построений и доказательств. То есть я прихожу к знанию, естественно, да, как они утверждают, к разуму абсолютному, как они утверждают, только не путем логических выкладок, не путем интеллекта, как мы обычно этим пользуемся, а каким путем другим, прежде всего наоборот, отключить интеллект и так далее. И тогда я начинаю это созерцать. Видите, да? Да? Понятно это дело. Начинаю видеть, я соединяюсь с этим знанием, вхожу в состояние. Как это назвать, это знание, это можно назвать разумом? Большой вопрос, да? Но это некоторое, во всяком случае, не то, что мы имеем в виду, это некоторое ощущение. Ощущение, да? И так далее. Сказать по правде, многие свидетельствуют о том, что действительно после вот этого вот тренировок и работы, то, что они делают, что они действительно ощущают то, что они вот нечто такое, что они начинают нечто созерцать. Сказать по правде, с теми, с которыми я общался, у меня нет причины им как бы не доверять в этом. Да, по всей видимости, это может иметь какое-то место, только надо понять, в чем суть этого дела. Да? И тогда это как бы их основной путь и суть вот этого буддизма – выйти из страданий вот таким, прийти к этому состоянию, что это, в принципе, спасение. Это задача человека в этом, да, это, в принципе, задача всей этой буддизма. Теперь, на чем обоснование? Каково обоснование всего этого? На чем обоснование стоит? Как мы сказали, на чем ты обосновываешься? На разуме нет. На том разуме, о котором мы говорим. А на чем да? Приходит он и говорит, еще как. Это то, что мы немножко прочитали, сейчас это еще раз. Будда утверждал, что его учение не является божественным откровением, не то, что ему пришел кто-то. То есть Бога они тоже не признают, есть некоторые там у них, которые да, признают что-то в какой-то форме, но даже те, которые признают, они тоже в принципе не признают. Нет у них Творца как такового, и даже те, которые признают, он как бы где-то находится там в стороне, не связан с ними, отношение к нашему миру, так что это не принципиально. А значит, нет там божественного откровения, не то чтобы они это знание получили с какого-то источника, а получено им через медитативное созерцание собственного духа. Как раз таки это является обоснованием. То, что ты начнешь жить таким образом, и ты сам это увидишь. То есть, другими словами, на своем опыте ты увидишь и будешь созерцать, и ты это увидишь, это обоснование. Да, и всех, да, собственного, да, созерцания собственного духа и всех вещей. Учение не является догматом, то есть кто-то тебе что-то сказал, ты должен это принять или нет, не принять. Результаты зависят от самого человека. Будда указывал, что принимать его учение необходимо только посредством проверки через собственный опыт. Да, то есть это идет через опыт, а не то, что кто-то его обучает, или он во что-то верит, и так далее. Например, даже примеры, которые, да. Да, говорит, даже меня не принимайте просто так, а проверяйте до конца и так далее. То есть это как бы принцип. Интересно, мы здесь, в общем-то, мы не один раз говорили, что, ну, во-первых, это языческая религия, это понятно, нет в этом сомнений, да, относится к язычеству. Да, и мы это как-то уже объясняли один раз, что, в общем-то, современная точка зрения, да, там, атеизма и там гуманизма, это тоже, оно тоже относится к той же концепции язычества. По той же самой причине мы видим, как это сходство, и здесь мы видим это сходство. Мы там показали философскую, как бы, и, да, ихнюю, как бы, идентичность в философском смысле, в корне в своем, да, что у каждого и в этом мировоззрении, во всех этих мировоззрениях причина мироздания, она находится внутри мира. Как в язычестве какой-то, как у какой-то идол, какой-то камень, какой-то это, да, то есть часть природы, она является причиной возникновения мира или каких-то действий, началом действия в этом мире. Точно так же, как современный атеист, который говорит, что вся природа, она является, она создает себя, и она является причиной там, всему созданию, это та же самая идея, да. Здесь мы видим более, еще больше похоже, да, на что, что говорит, как и это, да, и что на обоснование, на чем обоснование? Обоснование на опыте, то, что в современной науке, в принципе, основное обоснование идет на опыте, правильно? И это тоже мы говорили, это был наш спор между с ними, мы сказали, что, они, что мы полагаемся на разум, а вот эта точка зрения атеизма полагается на ощущение. Почему на ощущение? Потому что, когда мы говорим, что сложная вещь не может возникнуть сама по себе, хотя бы этот пример, это позиция разума, так человек понимает, какой ответ там мы получаем. Правильно, что это так, у Дарвина мы так это читали, правильно, что так человеческий разум мыслит, но это простой разум, и мы на него не полагаемся. Обратно та же идея, как и здесь. На разум мы не полагаемся, он ограниченный, а на что мы полагаемся? На опыты. На наблюдение, вот в мире мы наблюдали, что есть эволюция и так далее, у нас есть доказательства на это дело, и поэтому мы полагаемся на это, на очень похожее здесь, как мы это видим, да? Понятно это дело. И это как бы, да, это языческая точка зрения, естественно, что в мире, да, что нет, как бы, да, что мир, он сам по себе существует, вот такой, я вот нахожусь в этом мире, в принципе, нет никого, кроме этого мира. И даже те языческие теории, которые говорят о мистике, мы тоже это когда-то объясняли, они тоже имели в виду, то это духовная действительность, о которой они говорят, это тоже имеется в виду некоторая природа, некоторая сторона природы, более духовная и так далее, мы подробно разбирали эту вещь, не будем это ходить. То, беседа. Теперь, во-первых, да, здесь мы должны, естественно, вот разобрать суть этого, вот этой вот разницы в их понимании между двумя знаниями, да, то есть между разумом, то, что, о чем мы говорим, и разумом, который они говорят, да, и как это вот в еврейском мировоззрении, к чему мы относимся, вот эту вот точку зрения их, да, вообще. А первое, что сразу должны сказать, это понятно тоже, да, что вот эта вот религия, вот это вот учение само по себе, оно относится к эгоизму, да, это сразу понятно. ну, без того, чтобы ходить во все это остальное, это ясно. Какая цель во всем этом деле? О чем они говорят? Какая цель, с чего все начинается, на чем все заканчивается? Да? Цель сама всего, цель всего, что это такое? Чтобы человеку было хорошо. Он находится в страданиях. В каких страданиях он находится? Да? Связан с этим миром, тем или другим путем, правильно? И ему здесь плохо. Задача его, чтобы ему было хорошо. То есть, в конце концов, вся задача всего этого учения, чтобы мне было хорошо. Мы посмотрим, получая, в конце концов, то, что они говорят, как бы вначале мы так увидели, что как бы это их точка зрения похожа, скажем, даже ну, на иудаизм в каком-то смысле, что есть в каком-то смысле противостояние эгоизму. Но с другой стороны, мы говорим, здесь есть принципиальная разница. Потому что, в конце концов, все их противостояние эгоизму, оно не против эгоизма, а замена одного эгоизма другим. Просто говорит, да, что тот эгоизм, который у нас есть телесный, он плохой. Он, в конце концов, проблем много приносит человеку. Человек любит кушать много, наесться там винограду, живот у него лопнет, и вообще плохо себя будет чувствовать. Так это плохо, зато нужно наслаждаться таким образом, чтобы было хорошо, есть другой путь наслаждаться и получать эгоизм. И так далее. Да, то есть мы говорим более утонченный эгоизм. Замена одного эгоизма другим. Да. То есть основа, суть вот этой вот мировоззрения это эгоизм. Это понятно. Так это в принципе все языческие теории, это идеологии. Точно так же мы сказали, атеизм тоже основан на эгоизме. Только там он назывался разумный эгоизм. Социалисты 19 века этот эгоизм называли разумным эгоизмом. Но в конце концов это понятно, потому что если мы говорим, что есть только мир, и в мире есть человек, и больше ничего нету, то естественно, да, а в чем идея? А для чего я должен вообще что-либо здесь делать? Для того, чтобы мне было хорошо. Есть этот мир, я в нем живу. Ну, какой вывод? Значит, мне должно быть хорошо. А что еще? Естественно. Естественно, что все эти, когда мы говорим о такой вот, таком мировоззрении, ясно, что всегда здесь... И все начинается и заканчивается на человеке. Поэтому вопрос только, каким образом сформулировать этот эгоизм. Какой эгоизм для меня лучше? То есть, какой эгоизм, то есть более эгоистичный, не знаю. Тот эгоизм, ну, раз делает плохие вещи, естественно, да, а мы, значит, это. То есть, получается, здесь мы видим принципиальную разницу между иудаизмом и между этим, да? И между вот этим мировоззрением. Кто-то придет и скажет, знаешь что, что на самом деле... Что на самом деле в иудаизме тоже есть эгоизм. В конце концов, мы делаем мицвот для награды, да, выполняем, а что человек хочет, что еврей хочет, когда он выполняет мицвот. В конце концов, получить награду в следующем мире, чтобы ему было хорошо. Обратно мы приходим к тому, чтобы ему было хорошо. Да? Ну, на самом деле, здесь есть принципиальная разница, не совсем так. Это правильно, что есть идея награды. Да? Но идея награды – это не суть иудаизма. И не смысл заповедей, а как инструмент, чтобы эти заповеди можно было выполнять. Мы это подробно разбирали в одной из лекций последней, как это называлось у нас, да, что-то реальности там. Что есть реальность и почему выполнение заповедей должно быть в мире природы. Подробно там разобрали эту идею. То есть в иудаизме есть другой принцип, называется «Миток шило лишма ба лишма». Из не во имя Творца приходит во имя Творца. Идея в принципе мицвот, что человек должен выполнять не для заповедей. Не для награды. Не для награды. Это суть иудаизма. Если он делает это для награды, он не выполняет суть этих мицвот. Только что человек на определенном уровне, когда он недостаточно, он не может так просто прыгнуть и делать во имя Творца без не для награды, то тогда есть ему некоторый инструмент, что это награда, которая помогает ему выполнять. Но явно, что в этой заповеди, в этом стремлении выполнять заповеди должно быть суть стремления во имя Творца, искра во имя Творца, что если ее нету, то вообще ничего, нет здесь никакой заповеди, в принципе, нет никакой мицвы и так далее. Да? И это как бы, то есть там, в конце, там мы точно подробно разбираем эту вещь, что на самом деле, в конце концов, человек должен прийти к тому, чтобы не было вообще ни для какой награды он должен выполнять заповеди, не для награды в принципе. И вот здесь мы должны понять, но все равно придет кто-то и скажет, ну как ты различаешь между двумя видами, между вот то, что мы говорим во имя Творца, и между тем, что они говорят. Ты говоришь, это эгоизм, а это не эгоизм. Как различить между ними? В конце концов, они тоже скажут, мы боремся с этим, с тем мы боремся, с эгоизмом с одной стороны, а ты говоришь, мы хотим присоединиться, там для спастись и так далее. В конце концов, мы это делаем ради духовности. В конце концов, мы связываемся и сталкиваемся с духовностью, и ради этого мы делаем. Так могу сказать. Но на самом деле здесь есть принципиальная разница, и мы с тем человеком тоже эту разницу разобрали подробно. Принципиальная разница в чем? В том, что откуда все это начинается. Да, и откуда это начинается? Как он здесь сказал? Что то, что на, да, вот это вот учение, оно не пришло через божественное откровение. А мы как говорим, что наше знание пришло через божественное откровение. Что это значит? Это значит, что когда мы обязаны, выполняем какие-то заповеди, и у нас есть какие-то обязанности, эти обязанности навязаны нам извне. Не мы их выбираем, а кто-то нам назначает извне человека. Есть он, нет, действительность, недействительность, это требует уже обоснования отдельного. Но в тот момент, что обоснование получено, то тогда получается, что на самом деле вся причина, почему выполняю заповеди, не потому, что я этого хочу, а потому, что кто-то меня обязал извне человека. Где обязал? В том самом откровении. Я, может быть, хочу выполнять эти заповеди, может быть, не хочу выполнять, это не важно. Я могу их выполнять, могу не выполнять, могу да это, но само требование пришло извне. Я только могу выбрать, либо следовать ему, либо не следовать ему. Но не я придумал это требование. Понятно? Оно не во мне началось, не я его выбрал, не я о нем решил, не во мне это. В ихней точке зрения как? Почему они действительно должны, почему они должны выполнять те самые действия? Потому что каждый человек решил, что он так делает. Потому что это начинается снутри с человека. Я решил, он говорит, я, как и в современном мировоззрении, мы следуем морали, у нас есть мораль. Откуда ты взял эту мораль? Я вот считаю, что эта мораль правильная. Как ты пришел, где ты ее взял? Я так решил. То есть я выбрал правильную мораль, я выбираю. То есть моральные принципы, как в современном обществе, кто выбирает? Человек выбирает. Не кто-то ему навязывает извне, а он сам выбирает. Когда человек сам выбирает для себя моральный принцип, сразу вопрос, почему он выбрал этот моральный принцип, а не другой. Потому что так ему хочется. Это начинается с него. Да, то получается, что он, это суть эгоизма, в конце концов. Я... Это начинается с меня, и на мне это заканчивается. Я выбираю то, что я хочу, но называю это моралью, обязанностью. Как называю обязанность? Обязанность – это то, что извне кто-то тебя обязывает. Он же приходит к тебе, я сам выбираю для себя обязанность, это в конце концов начинается с человеком и заканчивается с человеком. Поэтому этот принцип не вышел из, да, из определения эгоизма в принципе, только он выбирает другой эгоизм, и другой я... Не хочу вот это, а вот хочу другое. Я думаю, что не это для меня хорошо, а вот это для меня хорошо. Я выбираю, что хорошо для меня. Да, в иудаизме это в принципе наоборот. Я не выбираю, что хорошо, я только выбираю, если я могу, следую этому или не следую. Но сама обязанность приходит ко мне извне. Это принципиальная разница. Поэтому мы говорим, что все эти мировоззрения языческие, они относятся к эгоизму. Это идеология эгоизма. Той или другой форме. А в иудаизме это принципиально отличается, потому что там здесь есть во имя Творца и требования, которые извне человека. Беседа, да? Это как бы идея, да, идея эгоизма. И здесь тоже он, понятно, у него нет никакого-то, как он сам и говорит, что нет никакого у них откровения и так далее, и так далее. Явно, что это все построено на том, вот на их личном мнении, что вот я так хочу, я это увидел, мне это нравится, и вообще это приятно. И так далее, на это все распространено. Это понятно, это просто так надо понять эту вещь, что это относится к понятию эгоизма. Но мы идем дальше. В принципе, мы хотели понять вот эту вот разницу в двух пониманиях разума. Да? Двух понятиях разума. Разум, о котором мы говорим, и так это принято в западном мире, интеллект, логика и так далее, постижение разума. И то, что они говорят о постижении разума бесконечности, что они это называют идею созерцанием этого разума. Какая разница между ними? В принципе, когда мы говорим о разуме, что мы говорим? О познании. Познании чего? Познании мудрости, правильно? Познание мудрости. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о познании мудрости? Мудрость на иврите как это? Хохма, да? Хохма, она всегда идет в двух понятиях. Есть хохма и бина. Если помните, да? Что значит хохма и бина? Хохма это как бы сама мудрость, да? Содержание, скажем так. А бина, что такое бина?
Глубинное понимание.
Это в принципе название разума, это бина. То есть это идея логики, понимание, логика и все связано с этим. Дословный перевод этого дела построение, строение, дом. Бина, да? Строить, блинок, строение, построение, да? И, ну, в духовности это как бы логическое построение. То есть, в принципе, это в некотором смысле сосуд для содержания мудрости. Да? То есть, есть знание, а есть способ, как его понять. Каким способом я понимаю? Через бину. Есть мудрость хохма, а есть бина при помощи бины. Я понимаю хохму, то есть я могу ее осознать. И это так принято в мире. Что это значит? Да, это так принято в мире, что как человека, как мы осознаем обычно, как путь мышления человека построен, как мышление человека, как мы пытаемся что-либо понять в нашем разуме. Мы в конце концов пытаемся что-то, то, что предстоит перед нами, вести в какие-то рамки, которые нам понятны, то есть дать определение. Когда я что-то понял, когда я дал этому определение, я вижу что-то, не знаю что, посмотрел так, а я пришел, это стакан, то есть я дал этому определение. Что такое стакан, я знаю. Да? То есть у меня есть определение, в тот момент, что я даю какое-то определение, я понял. Пока я не могу дать на это определение, я не понимаю, о чем разговор. И все исследования, построенные, вот, науки тоже построены на этом, чтобы понять, это идея логики, правильно? Понять знание, как понять? Знание, там что-то может быть очень большое, непонятно, но я даю какое-то определение, может быть, не могу отдать определение на все, что я вижу, но хотя бы на какую-то часть. Но на ту часть, которую я дал определение, это называется, что я ее понял, а ту часть, которую я не смог определить, так она для меня осталась непонятной. То есть это я знаю, а это я не знаю. Получается, и у нас здесь, да, то, что мы называем разумом, и то, что там называется разумом, две противоположные вещи. Они не говорят о понимании, том, как мы говорим, а говорят о созерцании. То есть я вижу что-то, я ощущаю, я не понимаю, у меня нет на это определения. Так они прям открыто и говорят, что у меня нет определения на то, что это. Наоборот, это определение, оно проблема. Оно мешает мне столкнуться с этим знанием. Да? Определение, оно мешает мне столкнуться. Я его не могу схватить. А так я могу созерцать без того, чтобы понять. Эту разницу, в принципе, мы называем... Да, как мы должны объяснить эту вещь?
Они не могут ничего не понимать.
Что?
Какой смысл созерцания? Они не могут ничего не понимать.
Это идея. Так я сталкиваюсь с тем самым разумом и ощущаю блаженство. И это спасение от всего.
Какая
спасение,
информация идет,
спасение от страданий.
Если не идет никакая информация, нечего понимать. Или идет какая-то информация, если ты ее не понимаешь.
Мы не будем ходить в детали, разбирать, что там. Ты хочешь критиковать эту идею? Не принципиально. Он тебе скажет простую вещь. Ты попробуй сам, и ты сам увидишь. Он не насчет тебя. Потому что объяснить тебе это обратно через какие-то определения. А он этим не пользуется. Угу. В принципе, да? Что я тебе сейчас объясню? Это то-то, то-то и то-то в каких-то рамках. Это не работает. Посмотри, увидишь. Это то, что они говорят. Нет у них определений, объяснений и так далее. Созерцаю. Хорошо, плохо. Ты говоришь, плохо. А он говорит, хорошо. Спасение. Это настоящая связь сознания. Мы должны понять эту идею. Но вначале мы просто видим разницу между ними. Если дать более точное определение, мы говорим так. Бина – это разум. Это в принципе логика. Да? Бина. Бина – это вот логическая, это способность разума человека воспринимать, постигать информацию. Вот таким путем, как мы говорим. Да? Это называется бина. Способность человека. Это то, что Творец дал человеку, чтобы мог постигать мудрость. Кроме этого, есть мудрость. Она есть везде и всюду, но чтобы что-то из нее понять, нам нужно вот этот самый разум. Да? То есть этот разум это как сосуд, а эта мудрость это как содержание. И вот то, что в этот сосуд входит, я понимаю, а то, что не входит, я не понимаю. То есть, как, что значит входит внутрь, это мы говорим в аллегории, естественно, да, как сосуд, как будто бы нет там сосуда, понятно, да? В аллегории, то есть, когда я смог что-то объяснить, дать определение, тем самым, как бы я это знание ввел внутрь своего ограниченного сосуда, что этот сосуд имеется в виду мой разум, то есть, моя бина, мои логические способности, да? Вот рамки этого сосуда я ввел какое-то знание, вот что-то я понял, не все может быть. Но что-то я понял, да? Это называется понимание. А если нет, это я не называю пониманием. Не знаю, что я там вижу, не вижу, я не знаю, что, да? То есть мы говорим о знании, которое мы получаем внутрь нашего разума, а они говорят о знании, которое созерцают, но не получают внутрь разума. В принципе, сам этот разум только мешает связаться с этим знанием, а я наоборот должен отказаться от разума для того, чтобы присоединиться к этому знанию и созерцать его. То есть это больше можно назвать чувством, ощущением, а не разумом. Ну, они кто-то называет это разумом, не принципиально, но чтобы мы хотя бы могли понять разницу в определении, то мы-то хотим понять в рамках разума. Так мы хотим хотя бы понять в рамках наших определений. То есть то, что они говорят, они как бы присоединяются к знанию, а мы как бы принимаем внутрь знания, то есть хотим его познать, то есть ввести внутрь каких-то рамок, то есть внутрь своего разума. У них это постижение через, да, через внешне, извне, а у нас это постижение внутрь. Да? И на самом деле вот это не просто так. Понятно, что когда они говорят о всех страданиях, понятиях страданий, это тоже там основная проблема, это разум. На самом деле, когда они говорят о страдании, что такое за страдание? Они имеют в виду физическую боль, они об этом и не говорят. Физическая боль, ну, животное тоже может быть физическая боль какая-то, или еще что-то. Не об этом они говорят. О чем они говорят? О страдании, от которого надо избавиться. Неудовлетворенность, да, как там он называл, разные, да. Да, как он там называет это дело? Да. Да, привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу. А, вот здесь он говорит, да. Неудовлетворенность, беспокойство, тревожность, озабоченность, страх, глубокую неудовлетворенность и так далее. Что это такое? Что это за страдание? Это страдание, которое построено, это проблема разума. В принципе, эти страдания приводят разум человека. Что когда человек себе думает и мечтает, или что-то себе придумает, он хочет это, у человека есть большие желания, много разных представлений и так далее. И у него, да, все эти проблемы, он посмотрел на человека, человек его обидел, он себе начинает думать, почему, как, и страдает, а тот, может быть, даже об этом не подумал, или даже не заметил, что он кого-то обидел, и так далее. То есть все эти страдания связаны с честолюбием, с завистью, с желанием там что-то кого-то обмануть или что-то взять, то есть с желанием собственности и так далее. Все эти атрибуты разума, они выходят от разума. Тогда очень понятно то, что они говорят, правильно? Очень логично ты говоришь, нет? Красиво то, что они говорят. В принципе, этот разум, он не только мешает смотреть, не присоединиться к знанию, он, в принципе, проблема, причина всех страданий. Если, да, понятно, причина всех страданий, это также, это вот этот именно разум, он, те страдания, которые они говорят, потому что если человек есть разум. У той коровы, например, нет всех этих страданий, про которые он говорит. Неудовлетворенность, беспокойство и так далее. Потому что у нее нет разума. Понятно, да, тем более какой-то там птички и прочее. Поэтому, в принципе, можно понять эту идею, что они говорят, как добиться этого, это прежде всего избавиться от разума. Избавиться от разума. И один из путей, это стать не один путь, а это, в принципе, путь, во-первых, телесность, что телесные страдания, про которые он говорит, это тоже связано с разумом. А потом медитация. Что в чем идея медитации? Ощутить себя как бабочка, как растение, как камень. Телесные это разные, зависть, честолюбие, да. Обиды и так далее. Это он называет телесными. Естественно, то, что мы тоже так называем. А это он, значит, это, да, как бы медитация выходит, это перестать себя даже вообще отказаться от разума, в принципе, это идея. Да? И более того, если посмотрим дальше, идеи их, как путь, в чем заключается путь? Мы сказали отказаться от разума, здесь больше, чем это. Не только это, или здесь вторая сторона этого. Что на самом деле, в чем проблема человека? Что человек, он эгоист, да? Что значит эгоист? У него есть много желаний. Он хочет это, хочет то, хочет другое и так далее, да? Много желаний. И эти желания делают ему проблемы. Ясно, что эти желания связаны с разумом, как мы сказали. У человека, у кого нет разума, нет желаний. Нет таких желаний. Есть примитивные желания, простые, как у коровы, да? Но нет тех самых желаний там, и так далее, да? Это связано между собой. Каков путь, в принципе, чтобы спастись от страданий? Какой путь они предлагают? Это, в общем-то, с одной стороны, мы сказали, избавиться от разума, а с другой... это аннулировать свои желания. В принципе, вся идея этих медитаций – это научиться перестать хотеть. Аннулировать желания. Да? Аннулировать – я не хочу. Если я не хочу, то нет проблемы. То есть всю идею с эгоизмом, как они хотят решить, всю проблему, как они хотят разрешить с эгоизмом, человека, который мешает им, приводит ему страдания, это, в принципе, перестать хотеть. Потому что такое эгоизм? Что человек хочет много разных вещей. Ты хочешь чужое, нельзя воровать, отказываешься от этого. Ты хочешь там еще что-то, и разные удовольствия, откажись от этого. Ты хочешь разные вещи. Перестать хотеть. Да? Сказать по правде, в иудаизме тоже есть идея борьбы с эгоизмом, но по-другому. Не перестать хотеть. А что?
Хотеть во имя Творца.
Перенаправить их. Сделать их во имя Творца. И здесь есть принципиальная разница, которую мы должны понять в этом. Да? То есть, здесь есть также проблема во всей этой теории, всей этой идеологии буддизма. В чем? Что то, что они приходят и говорят, мы две вещи не говорят. Да? Мы хотим отказаться от желаний, чтобы не было желаний. И чтобы не было разума вот того, про который мы говорим. Да? Разум, который там... определяют, думают, мысли там разные. Это делает только страдания и проблемы человеку. Поэтому избавимся от желаний, и тогда мы придем к спасению. Но проблема здесь другая. В чем? Потому что, как мы знаем, да, если посмотреть с другой стороны, суть человека – это его желание. Если нет желания у человека, в принципе, нет человека. Мы видели это на нескольких примерах. Человек, например, да, он представит себе человека, который удовлетворит все свои желания. Может себе предположить такую вещь. Все, что он хотел, все, что он любил, все, что он это, он съест все, что можно, я не знаю, что, да? Он заполнит себе все свои желания, больше ничего не хочет. Если он больше ничего не хочет, он больше не существует. Здесь есть проблема, что с одной стороны желания, они как бы приводят к эгоизму человека, а с другой стороны, наоборот, это то, что дает действительность человеку, что если нет желания, нет человека. Чтобы понять эту идею, мы сейчас разберем еврейскую точку зрения и попытаемся с еврейской точки зрения более глубокого взгляда иудаизма рассмотреть, в чем здесь действительно проблема, в чем суть, в чем разница между вот двумя подходами. Беседа. Так основная идея, да, в глубоком знании иудаизма есть как бы две схемы, которые, с помощью которых можно смотреть на мир. Две схемы. Одна схема, ясно, что эти схемы – это аллегория. Не в буквальном смысле, а только в аллегории. Две схемы, как мы можем смотреть на мир. Первая схема говорит о том, что что такое мир. Что такое мир? Это недостаток в середине и совершенство вокруг. Недостаток внутри и совершенство извне. Сейчас попытаемся понять точно это, да? Недостаток – это несовершенство. Несовершенство – недостаток. Недостаток в середине, а совершенство – снаружи, извне. Вторая схема, которая говорит также, вторая схема, тоже в аллегории, по-другому. Она говорит так, что совершенство находится внутри, а недостаток находится снаружи. Мы хотим понять две эти схемы сейчас, и в принципе они две они работают, должны понять эту вещь. В чем здесь идея этого? Первая схема, которая говорит нам, так, совершенство находится снаружи, а недостаток находится внутри. О чем это говорит? По идее, когда был сотворен мир, то есть, да, как это сказано в книгах, до сотворения мира было все место, назовем так, да, все было заполнено совершенством. Наш мир, он ограниченный. Поскольку не ограничен, значит, недостаток. Да? До сотворения не было недостатка, не было ограниченности, не было недостатка. Было только совершенство, бесконечность и неограниченность. В какой-то момент, не будем говорить почему и зачем и так далее, мы это разбирали не один раз, та самая бесконечность и совершенство создала этот недостаток. То есть это называется сотворить мир. То есть с какой-то точки, обратно в аллегории, потому что мы не можем говорить здесь о месте, мы говорим о духовных понятиях, даже вне духовных понятий, даже вне духовных понятий, поэтому только в аллегории, да? И в какой-то точке, в средней точке, так и написано, что это тоже, что значит средняя точка, был создан недостаток. Каким образом? Совершенство как бы, то самое совершенство как бы сократило себя в какой-то точке. Сократило себя в какой-то точке. Идея цимцума, то, что сказано. Сокращение, да? На самом деле нет такого понятия сократило бесконечность или совершенство себя сокращает. Совершенство бесконечно, это бесконечность. И не сокращается никак. Идея сокращения имеется в виду, связана с понятием сокрытия. То есть она как бы себя скрыла в каком-то для творения, и тогда как будто бы нет совершенства. Не то чтобы его нету, а есть сокрытие его. Да? Это называется понятием сокращения. Да? И в тот момент, что как бы то самое совершенство сократило себя в какой-то точке, в той самой точке возник недостаток. Понятно, да? Недостаток. И вот этот, или ограниченность, скажем так, бесконечность ограничила себя, возникла ограниченность. Да, или неограниченность создала это, да, бесконечность внутри себя создала конечность, или неограниченность внутри себя поставила некоторые границы. И это возникновение всего мироздания. В той самой точке возникло все мироздание. Да? Теперь, тот момент, что это возникло, это самый недостаток, это как бы весь мир, ограниченность, все что это. Да? Он, в общем-то, стремится, да, тот момент, что это недостаток, естественно, естественное стремление этого недостатка заполнить его совершенством. Что значит недостаток? Что нет совершенства. Совершенство как бы сократило себя. Поэтому есть стремление, что недостаток хочет вернуть или заполнить обратно себя тем самым совершенством. Да? Это идея. Теперь, если он, да, что это означает заполнить себя совершенством? Что это означает? Это означает заполнение недостатка. Это значит, что нет недостатка. В тот момент, что недостаток заполнится, нет недостатка. Да? Что это означает? Это означает, что нет мира. Потому что возвращается обратно к той ситуации, которая была до сотворения мира. Но Творец, когда создал мир, не хотел, чтобы он был уничтожен. Поэтому установил некоторую границу там, в этом недостатке, что то самое совершенство не может заполнить этот недостаток. Это как бы идея создания мира, поэтому мир существует. Если он заполнится обратно, совершенством уничтожается сразу. Исчезает. Да, понятно? Нету. Вопрос, когда совершенство как бы сократило себя и появился недостаток, этот недостаток возник сейчас или был до сих пор тоже, только был заполнен. Недостаток, который был заполнен, он был, но только был заполнен. Или его не было, и он сейчас возник. Да? По всей видимости, должны сказать, что он, да, и так можно сказать. Да, он должен был, по всей видимости, потенциале он был до этого тоже. Но поскольку он был заполнен, он называется, что он, его нет. Он в принципе нет. Да? Потенциально как бы существует, на самом деле нет. Да? То есть заполнение недостатка означает его уничтожение, аннулирование. Понятно. Так этот мир возник как вот такой недостаток, который не заполняется тем самым совершенством для того, чтобы он мог существовать. Да? Цель этого, в конце концов, дать награду творениям, как мы сказали. Мы приводили эту цель с трех сторон, ну вот, самой простой схеме. Для того, чтобы дать награду творениям, которые находятся в этом мире, и они недостаточны. Что значит недостаточен? Что это значит? Самое большое, в чем идея недостаточности? Это идея эгоизма. Почему? Потому что это, в принципе, желание, да, то есть недостаток, в чем его особенность, что он хочет притянуть, заполниться этим совершенством, то есть это желание, да. желание. Желание связано с эгоизмом. Ну, так мы понимаем, я хочу, как все мы говорим, да, я хочу то, люблю другое и так далее. Это эгоизм. Получается, что с одной стороны, да, Творец как бы создал вот этот вот самый недостаток, этот мир, но этот мир, он эгоист и в прямой противоположности совершенству. Понятно, да? Теперь, когда мы смотрим на этот мир, в нем есть много разных существ. И один из них человек. Человек. Когда мы смотрим с точки зрения идеи эгоизма и с идеей желания, что это параллельные вещи, мы видим, что человек, он максимальный эгоист, наибольший эгоист. У него есть самые большие желания. Не как у животных, не как у растений, не как у кого. Да, животное хочет покушать, оно съело, наелось и все, а человек же недостаточно. Он хочет покушать, он же сытый, но он хочет еще вкуснее, еще больше и так далее. Он хочет власть. И он хочет еще что-то. И множество желаний, которых, да, у этого, у животного нет в принципе. Даже у большого животного. Получается, что человек, он в принципе наиболее эгоистичное существо в этом мире. Если смотреть в нашей этой схеме, то получается, что он отдален от бесконечной максимальной формы. Животные, которые обладают меньшими желаниями, они не настолько далеки от бесконечности, от совершенства. Растения, у которых еще меньше желания, вообще нет желаний, да, или там, скажем, бабочки, у которых вообще нет желаний, очень мало желаний, они еще дальше от эгоизма и значит, ближе к совершенству. Дерево еще более ближе к совершенству в этом смысле и так далее. То есть, получается, если мы смотрим таким образом, мы можем нарисовать такую картину, что можем смотреть мир в этой схеме, в аллегории, в этой схеме, мы смотрим на эту картину как один, как круг такой. Да, в самом центре этого, что значит круг, как мы сказали, вне этого круга совершенство, та самая бесконечность, которая сократила себя в этой точке, то есть эта точка, в принципе, можно смотреть на нее как круг. В самом центре этого круга находится человек. Логически мы имеем в виду, да, не в буквальном смысле, в аллегории. В самом центре находится человек. Он сам максимальный эгоист, и поэтому он наиболее отдален от совершенства. Потому что совершенство находится за кругом, а находится в самом середине. Да? С другой стороны есть, скажем, животный мир. Разные животные. Они меньше эгоисты, чем человека. Можем их в этой схеме нарисовать как некоторый круг вокруг этого человека. Он, с одной стороны, отдален от человека, потому что он меньше эгоист. И, с другой стороны, он ближе к совершенству. Поэтому в этом смысле можем сказать, что он, да, он ближе к совершенству. С другой стороны, там разные птички, там бабочки, это еще один круг. Деревья, они еще ближе. Кто наиболее близок к совершенству в этом смысле? Тому самому совершенству.
Неживая природа.
А если идти еще дальше, кто самый близкий? Звезды. Обратно все в аллегории. Почему звезды? Потому что мы говорим, что звезды — это та самая граница, через которую духовность связывается с миром природы. Потому что через нее проходит мазалот, вся эта идея астрологии и так далее. Воздействие через этих, да? И тогда мы здесь получаем интересную картину. Немножко здесь кажется непонятно. С одной стороны, мы здесь видим так, что человек, он наиболее эгоистичное существо, далекое от совершенства. А какое-то животное, какой-то камень, он ближе к совершенству. Но с другой стороны, человек, он более высокое существо, чем это. Как понять эту проблему? Что нам сейчас понять? На самом деле, здесь разделение в этих еврейских книгах, это разделяется двумя понятиями, на иврите это называется как Авиют и Закут. То есть вот это вот огромное желание внутри человека, это называется Авиют. То есть на русский язык не совсем точно переводится, но это как грубость, скажем так. То есть присутствие больших желаний. С другой стороны, чем меньше желания, то человек считается более, как это называется, Закут, Зах. То есть более чистый. Это более грубый, это очищенный, более чистый, более очищенный. Но это тоже не совсем точно в смысле перевода. получается, что с одной стороны человек, он более грубое существо, а с другой стороны он более важное существо. Почему? Из-за тех же самых желаний. Как мы сказали, что с одной стороны эти желания, они в принципе создают личность человека. Если нет этих желаний, то он бабочка, то он камень, он не является личностью, в этом смысле он ничто. А с другой стороны, само эти желания и делают его эгоистом и отдаляют в максимальной форме от совершенства. Беседа. Поэтому, если мы смотрим в этой схеме, как можно смотреть на мир, то тогда можем понять вот эту точку зрения буддизма, что они хотят. То, что они хотят, отказаться от желаний и от ограничений разума. То есть аннулировать себе разум, почувствовать себя там бабочкой, там еще кем-то. То есть аннулировать все, и тогда они становятся как бы менее грубые, более чистые и более приближенные к совершенству. И тогда они говорят, мы начинаем созерцать то-то и то-то, различные знания. В каком-то смысле можно понять эту идею, почему. Потому что если действительно это возможно, то тогда действительно как бы ясно, что он более, он как бы более чист, ближе этому, и поэтому может иметь место это созерцание, хотя большой вопрос, мы еще это рассмотрим, эту вещь. Беседа? Понятна эта идея?
Что может иметь место? Созерцание?
Созерцание как чего-то, они что-то там видят, правильно, что-то созерцать. Почему? Ну, вот в этой логике нам понятно, в этой схеме. Беседа? Теперь, мы-то, есть другая схема, которая говорит, в принципе, по-другому, Ну, еще до этого мы скажем. Вот этот вот путь ихний, объясню здесь больше, этот путь ихний, они приходят и говорят о том, что вот так мы приходим к спасению. На самом деле, если посмотреть хорошо, они не приходят к спасению, они приходят к самоуничтожению. Почему?
Стирание личности.
Потому что, как мы сказали, в рамках вот этого, этой схемы, этого объяснения, что личность, то есть мир, возникновение действительности, возникновение мира, это идея создания ограничений. Это создать ту самую грубую действительность, создать того самого эгоиста. Там, где недостаток, где есть желание. Если ты заполняешь недостаток, ты аннулируешь, ты в принципе заполняешь недостаток, тем самым ты аннулируешь его как личность, он перестает существовать. Это уничтожение, в конце концов. Можно двумя путями это сделать. Заполнить недостаток, и тогда недостаток перестает существовать. Какой схеме это рисуется? Как, скажем, стакан. Стакан, когда ты его заполняешь и заполняешь до конца, больше и больше и больше, стенки разрушаются, стакан, он больше не способен вместить это, разрушается, он уничтожается, это называется заполнение. Или по-другому, аннулировать желание, это то же самое. Когда я аннулирую желание, я в принципе аннулирую эти самые стенки, которые мне это, емкость сосуда, назовем так, который хочет их, тот самый недостаток. Я аннулирую желание, это значит перестаю хотеть. Это как бы растворится той самой бесконечности, про которую они говорят о совершенстве, это значит перестать быть. То, что они называют спасением, с точки зрения иудаизма, это самое тяжелое наказание, геном.
Саморазрушение, типа.
Да, это в принципе идея самоуничтожения. Уничтожение. Почему это геном? Потому не тот геном, про который мы говорим обычно, что человек попадает в геном, очищается, попадает в следующий этап. Там в геноме есть же много разных уровней, есть разные названия, не будем это входить, там как там Шеол, еще там что-то, не будем это входить. И там есть место, откуда они выходят. То есть идея чего? Что человек, что там в геноме происходит, это в принципе уничтожение, это наказание. Что в чем заключается наказание? Творец не наказывает никого, Творец он совершенство. И никому никакое наказание не дает. В чем идея наказания в геноме, в том самом геноме? В чем идея? Что на самом деле Творец создал несовершенство, как мы сказали, но требует от него исправить себя и стать совершенным. Каким образом? Мы это увидим во второй схеме. И если человек способен исправляет себя, и он уже, да, и тогда он создает, строит себя так, как он должен быть, то впоследствии Творец как бы возвращает обратно совершенство, но это совершенство его уже не уничтожает, а заполняет то, как должно быть. Мы еще это разберем, эту вещь. Но тот, кто не способен воспринять это совершенство, не строить себя так, как он должен был построить, то тогда это его разрушает, то есть возвращает его в ситуацию, которая была до сотворения мира. То есть, другими словами, после всей этой истории, после прихода Машиха и так далее, Творец как бы раскроется, он раскроет свое совершенство. Это огромная награда. Это, в принципе, та самая награда, про которую мы говорим. Но тот, кто не способен ее получить, он будет разрушен этим. Они воспримут эту. Это значит, как бы заполнится недостаток обратно, и заполнится, и все, он уничтожается. Это, в принципе, идея наказания. Приходит он и говорит: я хочу выйти как бы из этого мира, выйти из середины наружу и объединиться с бесконечностью, аннулировать свои желания. Это, в принципе, то же самое, что вот, да, перестать существовать. Это то самое наказание, которое, в конце концов, человек получает самым этим, да? Это понятно. Это идея непонятна.
Как это связано с геномом, непонятно.
Как это связано с геномом, я тебе скажу, да? У меня был такой случай, одна женщина пришла и говорит, вот, знаешь что, я не понимаю. Я, конечно, все понимаю, что Творец создал мир, и он требует от нас разных заповедей, и люди, которые получают заповеди, они получат награду, допустим, да? Но я, в конце концов, я не хочу выполнять заповеди. Не хочу. Награду я не получу. Не хочу награды, не надо мне награды. Но я не хочу наказания в следующем мире. Так он говорит: почему? Зачем ему нужно меня наказывать, когда я приду в следующий мир? Что ему от этого и так далее? Объясняю ей внутри. На самом деле так оно и есть. А что ты хочешь? Что ты хочешь, спрашиваю? Я хочу просто, чтобы меня не было.
О.
Просто прожила, все хорошо, насладилась жизнью, все, и нет, как люди обычно думают, что человек исчезает, его больше нет. Я говорю, это как раз то, что и будет. Это называется наказанием. То есть это только этот процесс уничтожения, он вечный. Не, почему? Что там же нет времени сегодня, завтра и так далее, за один раз, за два. И так далее. Процесс уничтожения. Почему? Потому что Творец действительно никого не наказывает. Он просто дает это самое добро, свое совершенство. И тогда, если человек... Это совершенство обратно заполняет этот недостаток, и недостаток исчезает. Но Творец создал этот мир не для того, чтобы его уничтожить, а для того, чтобы потом, когда он вернет это совершенство, был кто-то, кто останется и смог получить это совершенство. Потому что те, которые просто заполнятся, они вернутся обратно к тому состоянию, которое было до сотворения мира, и перестают существовать. И это наказание, это называется геном. Сейчас более понятно.
Ну да, они хотят при жизни это как.
Они хотят при жизни к именно этому прийти. На самом деле, как я понимаю, что вот все эти созерцания, на самом деле, это не действительность. Они на самом деле не могут с этим присоединиться, с этим самым совершенством. Почему? Потому что человек, он человек. И у него есть желание, которое не есть. И у него есть существо, он человек. Он не может перестать быть человеком в этом смысле. Это, возможно, это всего лишь некоторые иллюзии. Почему? Потому что, как мы разбирали вот в этой же лекции, что есть реальность и почему и так далее, в принципе, там объясняли подробно, не раз мы здесь тоже говорили на эту тему, что мир сам по себе, мир природы, это мир иллюзии, он не действительность. Мы видим, как будто бы есть, на самом деле, если мы хорошо посмотрим на мир, то мы ничего не увидим, видим только пустоту. Это только потому, что мы плохо видим ограничены наши, это есть такая философская точка зрения где-то, да? То есть, мир, он, это как бы мир, который дается нам в иллюзии. Они тоже говорят, в принципе, об этом, да, что вот так относятся к миру природы, да? Что мир – это некоторая иллюзия, которая дается в наших ощущениях. Точно так же, по всей видимости, то созерцание, которое они говорят, оно тоже относится к той же самой иллюзии. Ну, это вряд ли они смогут это сделать. Но, в принципе, как в следующем мире, это как раз то, что они получат. Без сомнений, да? Это как раз то, к чему они здесь стремятся, там как раз там они по-настоящему получат. Это значит полное заполнение, созерцание, как они говорят, и так далее, соединение. Почему созерцание? Потому что недостаток заполняется. бесконечно. Там, когда поистине есть в этом мире, что в этом мире все иллюзия, а там, когда это будет в мире мысли, когда мир мысли – это мир реальности, как мы сказали, вот в том самом мире реальности, когда это заполнится, то тогда это как бы это будет несомнение, как это, да, да, созерцание, настолько созерцание, что он в конце концов перестает существовать и все, да, как личность. Это уничтожение. Но Творец на самом деле не создал мир для того, чтобы его уничтожить, а создал мир для другой цели. В чем заключается другая цель, мы сейчас попытаемся понять. Сначала поймем так, да, сначала путь, как нам говорит Рав Деслер. Хафец Хаим. Хафец Хаим приводит с этим машаль. Но прежде чем разобрать это, для понимания вот этой вещи, что еврейская точка зрения, мы должны принять вторую схему. Но прежде чем приходим к этому, поймем вот это вот на более простом примере, как бы, да, то что говорит нам Хафец Хаим. Хафец Хаим говорит так, в чем цель мироздания? В чем? Что на самом деле человек он личность, и он должен хотеть, и желание, у него есть желание. Человек не должен аннулировать желание. Потому что если он аннулирует желание, он не будет человеком. Но с другой стороны, желания, они связаны с эгоизмом. Они из эгоизма, а эгоизм. Это основная проблема для человека. В их объяснениях это приводит к страданию человеку. А в наших пониманиях это приведет потом к страданию, что человек будет уничтожен, да, по идее. Эгоизм сам по себе это плохо, это зло. Да, так это и в наших понятиях. Вопрос, каким образом с этим бороться. Они приходят и борются путем уменьшения желаний, аннулирования желаний, перестать хотеть. Это приводит, это в принципе самоуничтожение. В иудаизме это не так. Человек не должен аннулировать желания, а должен их перенаправить к Творцу. Перенаправить, то есть сделать заповеди во имя Творца. То есть цель, для чего был создан мир. Для того, чтобы человек мог получить награду от Творца. В чем идея получения награды, это отдельный разговор, может быть, разберем. Но сама суть получить это значит получить внутрь, а не присоединиться снаружи, как это они делают. Что значит получить? То есть человек, он воспринимается как некоторый сосуд. Сосуд, как стакан. Стакан, он, у него есть емкость определенная. Емкость, это определяет... Его, это как бы его желание, назовем так. Да? Чем больше он может вместить себя, тем больше он хочет вместить себя. Это желание, это его емкость. Чем больше емкость, то есть чем больше желания, тем больше стакан. Чем меньше емкость, меньше стакан. Вообще нулевая емкость, нет стакана, исчез, разрушен. Понятно? Поэтому само вот эта идея желания человека, это показывает, это с одной стороны... недостаток в смысле его эгоизма, а с другой стороны, это его преимущество, что это создает его как личность. И это его потенциал. Именно тот, у которого есть большие желания, он может достигнуть больших высот. Он может быть и самым плохим человеком. Тот, у которого маленькие желания, он не может дело быть очень хорошим, но и не может быть очень плохим. То есть это показывает нам на потенциал. С другой, да? Только что, есть там вот эта отрицательная сторона эгоизма, а путь... как бы исправить этот эгоизм, это не аннулировать желание, а это перенаправить желание, то есть направить это во имя Творца. И это к нам приходит, как бы Хафец Хаим дает на это аллегорию свою, да, интересно. На что это похоже? Идея, что Творец хотел дать награду, человеку, да, награду. Что это значит давать и получать, мы еще, может быть, разберем, но по-простому. Дать награду. Теперь, здесь есть проблема. Почему? Что он ему даст? Совершенство. Совершенство, ну, а стакан-то он ограниченный. Стакан-то он ограниченный, правильно? Поэтому, а совершенство не может туда войти, если только его разрушить, да? Но тогда он получает только часть совершенства. Часть совершенства, это на самом деле тоже ноль. Почему? Потому что часть совершенства, это ограниченное. Несовершенство, полное несовершенство. Потому что совершенство невозможно ограничиться, его ограничено, но несовершенство. Получается, что получив часть совершенства, он остается пустой, без совершенства, без ничего. Получается, что если он получает для того, чтобы заполнить себя, чтобы содержать внутри себя, он никогда не становится полным, никогда не получает. Какой же путь у нас? Какой путь предлагает здесь Хафец Хаим, то, что об этом говорит иудаизм? Это другой сосуд. Есть другой сосуд, например, чайник. Чайник, он тоже сосуд, но у него есть носик. через носик он там заполняет разные другие стаканы, там еще что-то, да? То есть он в данном случае может быть дающим. Когда он дает другим, то есть он является дающим, то тогда в него это как бы наполнение, оно может продолжать наполняться. Получается, что у него не прекращается связь с наполнением, с содержанием. Да? То есть он не становится пустым. То есть в него постоянно заполняется, он постоянно отдает. И тогда получается, что он содержит ту самую, он остается связан с тем самым совершенством, совершенство всегда находится в нем, и он получает. Это имеется в виду награда в иудаизме, так он говорит. То есть человек, когда он обладает большими желаниями, и эти желания направлены к тому, чтобы наполнить самого себя и получить только для себя, это идея эгоизма, это приводит, это зло, которое приходит в человека, это зло для человека. Поэтому он должен изменить себя. Каким путем? Поставить себе носик. То есть он создан как стакан, чтобы вместить что-то, но он должен сделать себе носик, построить себе носик и стать чайником, то есть стать дающим. Что когда он становится дающим, то тогда он получает не для того, чтобы заполнить себя, а для того, чтобы дать другим. Он становится дающим, и когда он дающий, тогда он связывается с совершенством. И несмотря на то, что приходит совершенство, он его не аннулирует, уничтожает. Он остается личностью, но при этом получает совершенство. Это путь, как он это объясняет. Все идеи мицвот, заповеди Торы построены именно на этом принципе. Кому там дает? Есть там это вопрос давания, есть целый процесс. Есть давать, да как это, к животным надо относиться хорошо, с одной стороны, заповеди по отношению к животным. К людям между человеком и человеком. И между человеком и Творцом. То есть, в принципе, то есть, что значит между человеком и Творцом, как бы человек должен научиться давать Творца, делать ради Творца. Это то, что мы сказали в самом начале, во имя Творца. Давать как бы для Творца. Все заповеди, в конце концов, обучают его этой идее давать ради Творца. В следующем мире некому давать, только Творцу. Только что, даже когда человек, есть заповеди его там между человеком и человеком, или другие заповеди, суть их не это тоже во имя Творца. Не вдавать заповедь делать добро человеку только потому, что я делаю, сделать добро человеку, имеется в виду, потому что Творец тебе приказал это во имя Творца. То есть все эти вещи делаются во имя Творца. И когда человек воспитывает себя, делает во имя Творца, он становится дающим. И когда приходит в следующий мир и получает то самое совершенство, он не исчезает и не уничтожается. Это как бы идея, вся идея иудаизма. Изменить себя, то есть перенаправить свои желания. Не аннулировать желания, а перенаправить. Из того, чтобы желание заполнить себя, как любой недостаток. В чем основное его желание? Совершенство вышло, я хочу его обратно заполнить. Что значит заполнить? Уничтожить себя. То есть как бы вот эти вот желания, они желания к самоуничтожению. Как человек хочет кушать и кушать и кушать и кушать, в конце концов приводит к самоуничтожению, если тебя не будет ограничивать. А он хочет, как ты хочешь, живот лопнет. А я хочу, хочу и хочу. То есть эти желания, они приводят к самоуничтожению. Приходит, он говорит, нет, ты должен изменить их. Я желаю для того, чтобы давать другим. Я беру это для того, чтобы дать. Для этого нужно желание, чтобы хотеть, чтобы, но перенаправить их для других, стать дающим. Это то, что приводит нам Хафец Хаим. Поэтому принципиально мы здесь видим принципиальную разницу. То, что они, о чем они говорят о уничтожении, в принципе. Мы же говорим наоборот о другом это, значит, да, не уничтожение личности, а перенаправление. Это принципиальная разница. Но мы должны понять больше здесь, вот эту вот идею, еврейскую точку зрения. Есть здесь вторая схема смотреть на мир, как мы сказали. Как мы сказали в первой схеме? В первой схеме это было так, что совершенство вокруг, а недостаток в середине. Как мы сказали, как совершенство вокруг мира и так далее. А внутри человека это недостаток, эгоист. И в самом центре, мы нарисовали как круги, в самом центре находится человек, он самый большой эгоист, он отдален от всех, а совершенство очень далеко.
Это мы разобрали.
Это первая точка зрения. Да. Теперь вторая схема, есть вторая схема, которая говорит о том, что наоборот. Совершенство находится снаружи, а не... Нет, совершенство находится внутри, а недостаток, несовершенство находится снаружи. Где мы это видим? Человек. Посмотрим на человека. Человек, у него это, да? Мы видим, что мы видим, когда смотрим на человека? Видим его тело, его поведение, правильно? Но мы не знаем, скажем, не видим его мысли, не видим его чувства, ощущения, эмоции, правильно? Мы можем судить по его эмоциям, по его поведению и предположить, о чем он думает или что он ощущает. Но сами ощущения мы с ними не сталкиваемся. Получается, в каком-то смысле идея вот телесности этого человека, она как бы внешняя, а вот его мысли, его сознание, его ощущения, эмоции – это внутреннее. Да? То есть есть внешнее и внутреннее, как мы обычно понимаем внешнее и внутреннее. Нет, есть коробка, я вижу, я не знаю, что в середине коробка, она внутри, а это… То есть почему называем это внутреннее и внешнее? Потому что то, с чем мы сталкиваемся при помощи наших ощущений, это телесность и так далее, а то, с чем мы не сталкиваемся, а только думаем о нем или догадываемся о нем, мы называем это внутри, это снаружи. По примеру коробки внутри этого. Да? Теперь, вот эта вот внутренность внутри человека, она значительно многогранная и много-много-много разных сторон и уровней есть там. Но, да, и мы это разбирали, Непиш, Рух, Нишама, хотя бы, да? Непиш, это, как мы сказали, что это причина для физиологии организма человека, да, вся его физиология и так далее, это мы назвали душой человека, или Непиш, то, что мы назвали, Непиш, да? Нефиш – это ответственность за все функционирование организма человека. Это тоже внутреннее. Почему внутреннее? Потому что мы видим его поведение, но не видим причину, откуда все начинается. Кто вызывает все это дело? Это та самая духовная сторона внутри человека, которая ответственна за его функционирование его организма. Да, это внутреннее, ну, наиболее внешнее из внутреннего. Да? Другое, есть эмоции. Иной раз человек ведет не с позиции, не только физиология, которая руководит его, это, да, приводит его к поступкам, а есть эмоциональное поведение человека. Это эмоциональное, какова причина, кто вызывает, вот та совокупность причин, которая вызывает эмоциональное поведение, мы назвали рух. Это более внутреннее, это еще более внутреннее, чем, да, ответственность за физиологию, да, духовность за физиологию. Она находится еще внутри. Но иногда мы ведем себя поведение человека, иногда и человек ведет поведение не только с позиции эмоциональной, иногда с позиции разума, то есть он понял что-то и заставляет себя то-то и так далее. Разум, он тот, который вынуждает его, и он это, да? Вот эта идея находится еще более внутри. Так мы видим здесь как бы, да, внешнее, внешнее это недостаток, это ограниченность. А чем более глубже, тем больше и большее совершенство. На самом деле эту идею мы в книгах называется не только так, это внутреннее и так далее. Там есть еще более внутреннее, потому что есть разум человека, есть у человека сознание, а есть подсознание. И в подсознании есть разные сигналы, которые приходят человеку, вдруг человек что-то понял и так далее. А у того подсознания есть еще подсознание и так далее. То есть в этом есть длинная цепочка, которая в конце концов доходит до бесконечности. Того самого совершенства, про которое мы сказали. Теперь получается иной раз, вот это, то есть не иной раз, а вот именно более правильно эту картину, вот эту вот схему нарисовать по-другому. Так в книгах это рисуют. Не просто внутреннее-внутреннее, а сверху вниз. То, что выше, оно более внутреннее, а то, что ниже, оно более внешнее. И это называется линией. Понятно, да? То есть мы говорим о человеке здесь. Человек, который находится здесь, да? Он как бы внешне, да? Он телесность. Но у него есть внутреннее и внутреннее. На самом деле его внутренняя это душа, нефеш. Она как бы находится над телом в этой схеме. А рух находится над нефешем. А нишама находится выше и так далее, пока мы доходим до совершенства. Почему мы это рисуем в смысле линии сверху вниз, мы сейчас объясним еще, да? Но в принципе здесь есть разница, потому что сверху вниз есть различные разницы в уровнях. Тот, кто выше, он осознает больше, он как бы, да, связан, получает больше, осознает больше, с одной стороны, да, осознает больше, да, осознает больше. Но это сознание, осознание, то есть оно внутри разума, не снаружи, как мы говорили в первой схеме. А понимание, мы здесь говорим о другом понимании, понимание внутри разума, там чуть выше у человека способность или разума, он как бы больше, возможность осознавать больше. Можно двигаться по этой как бы лестнице, скажем так, изменяя собой, быть выше, ниже и так далее. Почему это выше, ниже, мы сейчас еще разберем. Во всяком случае, получается, что есть две схемы, как можно смотреть на мир, и они оба, обе эти схемы одновременно имеют место. Человек, он как бы находится посередине, вокруг него есть природа и так далее, до звезд. А над ним есть вот это вот, а внутри него есть тоже совершенство. То есть снаружи него где-то там за звездами есть совершенство, и внутри него тоже есть совершенство. И оно идет как бы по лесенке, вот по той самой линии, тоже приходит к совершенству. Получается, что совершенство воздействует на этот мир двумя путями. Один путь извне внутрь, а другой путь сверху вниз или изнутри наружу. А человек, он как бы, его тело находится посередине. С одной стороны, его тело находится далеко от духовности, а с другой стороны, оно самое низкое с точки зрения этой, да, духовности другого порядка. Да? Это два вида воздействия совершенства на этот мир. С двух. Человек как бы находится посередине между двумя ними. Да? Тоже интересно. Две эти вещи. Давайте. Это называется, в принципе, и там воздействие бесконечности. Только разница между этими воздействиями в чем? Что там это в линии воздействие это через разум, в рамках разума, внутри разума, а снаружи это вне разума, без разума. И это то, что мы сказали, это, да? И в буддизме то, что они хотят прийти к совершенству путем выхода из середины круга наружу, это аннулированием разума и желаний. А здесь поднятие, в еврейском смысле, человек должен подняться по этой линии, и тоже приходит к совершенству, но совершенство другое, которое внутри разума, а не вне. То есть здесь как раз-таки нужен разум и нужны большие желания. Только он должен их перенаправить и так далее. Да? То есть они как бы приходят к избавлению от страданий, которые, причина которого тот самый разум. Что это за избавление? Это самоуничтожение. Это ясно, что человек, у него есть страдания. И самое спасение от страданий, каким можно спасти его? Прежде всего, можно его убить, и он-то его спасает от всех страданий. Если он мертв, нет никаких страданий. Нет сомнения, что это путь спасения, в каком, в кавычках, от страдания. Ну, да, нет человека, нет страданий, естественно. В смысле, они правы, что так человек избавляется от страданий. Но это избавление путем самоуничтожения. Конечно, может. Но здесь есть другой путь приблизиться к совершенству. Не быть уничтоженным, а остаться как личность, только в этой как личность, но при этом да, получить то самое совершенство не снаружи как созерцание, а внутрь разума. Как это работает внутрь разума и почему это называется линия сверху вниз, мы сейчас пытаемся объяснить. Да, надеюсь, на несколько минут еще, чтобы понять это дело. Да? Да, что на самом деле, как мы на это смотрим? Мы смотрим на человека как стакан, как некоторый сосуд, правильно? Сосуд, стакан. Стакан, он заполняется содержанием. Что это за содержание? Прежде всего, мы должны войти здесь, еще до этого, должны объяснить одну идею. Что на самом деле, как мы сказали, что такое желание? Человек хочет получить, заполнить совершенством, правильно? Правильно? Это желание человека, правильно? А в мире, например, здесь я хочу, у меня тоже есть желание, правильно? Виноград я хочу. Это желание заполнится совершенством. Да, мы как бы это должны были раньше, может быть, объяснить эту идею, да? Это называется заполнить совершенством. Я хочу, правильно? Что я хочу? Винограды я хочу. О каком желании мы говорили? Что совершенство выходит, остается недостаток, он хочет заполнить совершенство. Что такое совершенство? Что действительно я хочу на самом деле? Что я хочу на самом деле получить? И мы это объяснили здесь. Что на самом деле человек, то, что он хочет получить, это совершенство. Это суть его желания. Что такое совершенство в нашем понимании? Это мудрость. Обратно. Мы позже объясним. Это идея мудрости, понять знание. Это, в принципе, то, что человек хочет. Но на самом деле то самое совершенство он не может получить. Почему? Потому что Творец стал преграду. Потому что если ты получишь, ты просто будешь уничтожен. Да? А что? Надо как что-то сделать, чтобы ты мог получить. Да? Что сделать, мы сейчас разберем. Но если ты это сделаешь, то ты сможешь. Но на самом деле ты их не можешь получить. невозможно заполнить желание. То есть Творец установил как бы преграду, что невозможно заполнить желание человека. А мы в этом мире видим, что мы можем заполнить желание человека. Я могу наесть от винограда, пока вообще ничего не захочу, правильно? Как же так, что мы не можем заполнить желание? На самом деле, это как мы объясняли вот в той самой лекции, что есть реальность, и еще в других лекциях, в принципе, тоже, что на самом деле этот мир, он мир иллюзий. И все эти желания, то, что мы хотим, телесные желания, а это на самом деле не то, что человек хочет. Это, да, и на самом деле он не может заполнить свои желания. И мы это видим хорошо, человек что-то хочет, он думает, что сейчас я это получу и так далее. Он достигает это, получил и все. Нет никакого интереса, сейчас он хочет что-то другое или третье. А ты же получил то, что ты хотел. Что произошло? Вдруг, то есть, как мы это когда-то подробно разбирали это, то есть, он в принципе осознал, что то, что он хотел, это не это. И сейчас он хочет себя попробовать в другом. Может быть, вот это то, что я хотел. Наверное, это. Я как бы ошибался. То есть, человек стремится к желанию, что-то хочет получить, получает вдруг разочарование, и то, ничего, думал весь... Все, верх мира он получит, верх счастья он получит, когда он это у него будет. Получил ничего, дальше вот это, получает то же самое дальше и так далее. То есть получается, человек никогда не приходит к удовлетворению, когда он заполняет свои телесные желания. Почему нет? Потому что на самом деле все это иллюзия. Нет, невозможно заполнить желание. Это действительно так. Внутреннее стремление, корень этих желаний – это к совершенству. Это совершенство идея в наших пониманиях, это знание и мудрость. Но у него в этом мире это строится в его воображении, в его фантазии в виде каких-то винограда, там еще чего-то и так далее, машины, квартиры, я не знаю что. Человек думает, что он заполнит телесные вещи, он этим заполнится. На самом деле он этим не заполняется до конца. Почему? По той простой причине, что Творец установил таким образом, что невозможно заполнить этот недостаток. Вот наше мироздание. Почему? Что иначе это уничтожение, Творец этого не хотел. Поэтому он хотел дать человеку здесь свободу выбора и дать ему ощущение, что он может заполнить недостаток, то может заполнить свои желания до конца, чтобы тот мог работать со своим эгоизмом. Поэтому он дал ему ощущение, что как будто бы он может заполнить свои желания, скушать винограду до конца и еще что-то там и так далее. Понятна эта идея. Это все построено в иллюзии, но в корень желаний на самом деле это желание к совершенству. Это тот недостаток, который есть у человека. Да? Понятно. Поэтому, когда человек приходит в следующий мир, что он получает? Что он получает в следующий мир? Награды он получает. Что, виноград там есть? Нет там винограда, нет там желудка, нет зубов, чтобы это кушать. А что же он получает? Он получает перед ним раскрытие Творца, то есть получает знания. И это то, что он здесь тоже хотел, только он не понимал, что именно это он хотел, он думал там и так далее. Да? Думал, что он виноград хочет, а на самом деле он хотел знания, то, что он хочет. Мы это разбирали не один раз, все телесные удовольствия, они тоже связаны с каким-то понятием сокрытия, с открытием. Человек ресторан хочет новый, а чем старый хуже, чем это новое, это новое это. Человек хочет телесное удовольствие, что он там ищет? Новизны. Не один раз мы это разбирали. Телесных удовольствий, что человек ищет? Новизна ощущений, новизна это. Всегда он ищет новизны, всегда нового. Нового. Только это извращенное понятие нового. Это извращенное, это когда это нечистое, это нечистота новизны. На самом деле новое может быть только в знании. В мудрости, не может быть телесных вещей. Поэтому всякий раз вроде новое, а на самом деле все то, что было. Ресторан вроде новый, вроде особый такой, а на самом деле то же самое, через полчаса уже понятно, здесь скучно делать нечего. Ищу другой ресторан, правильно? И так далее, во всех удовольствиях человек ищет новизны в своих этих, да? И никогда не получает, потому что их там нет на самом деле. Но в сути своего желания это вот поиск этой новизны, то есть поиск знания мудрости. Когда он выходит из телесности, нет этих иллюзий, то тогда все его стремление только получить знание, желание, да.
И но там же ничего нельзя получить.
Там, мы говорим...
И дать не получить.
И для того, чтобы он мог там, может получить там, только это получение, это уничтожение, как вы сказали. Поэтому, если он построит себе здесь как сосуд, который может получить, то тогда он сможет получить так же. Это весь путь иудаизма.
Как,
да, с точки зрения, как это объяснил Хафец Хаим, это сделать из себя чайник, из стакана сделать чайник. Но мы здесь сейчас посмотрим глубже на это дело, что это значит. В принципе, что у нас здесь происходит? что, в общем-то, вот эта вот идея познания, это значит заполнение того самого стакана, того самого сосуда, правильно? Заполнить его, это как бы идея. Теперь, это как бы... И теперь, когда мы посмотрим на этого человека, как мы сказали? Как мы сказали, человек, телесность это внешняя, а внутри него есть нефиш. Правильно? Нефиш это внутреннее. То есть человек, тело это в этом смысле как бы стакан, то есть стенки стакана, да? А внутри него содержание, которое мы видим только стенки, но не видим то самое внутреннее, правильно? Но на самом деле, тот, мы сказали, у него этого внутренность еще внутренняя. Рух, а у того есть еще внутреннее. То есть имеется в виду, что оно, то, что у него есть внутреннее, имеется в виду, что он тоже стакан. То есть получается, внутри этого человека, как мы видим, стакан, вот у него тоже есть стакан. Да, он сам по себе стакан, да, только для этого, для внешнего стакана, как бы стакан внутри стакана, только для внешнего стакана он содержание. Но для того, кто внутри него, он является стаканом. И получается, внутри него тоже есть стакан. Другая там, скажем, нишама и так далее, да? Ну у него тоже, он тоже стакан сам по себе, а внутри него есть содержание и так далее. Да, это называется внутри-внутри-внутри. Потому что каждый он является сосудом, что он заполняет другой сосуд, но он сам является сосудом, и в нем тоже есть наполнение. Теперь, как, почему говорим стакан? Стакан это значит, он, ну, обратно же в аллегории говорим, он имеет какую-то высоту определенную. То, что выше, это значит, как мы сказали, это больше знания, это больше понимания, больше раскрытия. То, что ниже, меньше. Как понять эту вещь? Что значит меньше и больше? Как вообще можно поместить что-либо в стакан? Как передается это знание? Как можно эту мудрость передать, поместить в некоторую ограниченную, в какой-то стакан ограниченный, в скли? Как можно в ограниченный разум человека поместить и бесконечную мудрость, как это делается? Как вообще мудрость может это? Это то, что мы уже разбирали не один раз. Что человек, да, человек, отец, хочет обучить своего сына какую-то сложную вещь, сложную гмору, сложную там науку, теорему, или еще что-то, да? Какую-то сложную идею. Как он его обучает? Как? Что он ему говорит? Он не может рассказать ребенку, ребенок не понимает то, что он ему говорит. Если он начнет ему приводить все эти формулы и так далее, ребенок не поймет, что он ему говорит. Что он тогда делает? Он ему рассказывает сказку, какую-то историю, придумывает какую-то сказку, историю, что в этой истории, аллегорию, создает для него аллегорию, в принципе, да, что в этой аллегории можно понять эту идею, которую он имел в виду. Да, это, да, для, но только эта идея, только часть идеи, а не все, это понятно. Это, ему, отцу не нужна вся эта сказка, он без нее все видит и понимает, но ребенку он дает это. Когда он ему дает, ребенок понял, это то, что входит в рамки его разума, в разуме ребенка, это он может понять. Эти понятия, этой сказки, они входят в рамки его разума, в рамки его представления, которое он может внести внутрь своего разума. Получается, что этот разум этого ребенка как стакан, а разум отца это другой стакан, который входит внутрь этого стакана, он не входит полностью, а только входит нижней частью этого стакана. Почему? Что в том стакане вы сказали, то, что выше, это больше раскрытие, то, что ниже, это ниже раскрытие. Так получается, что нижняя часть этого стакана, дно этого стакана, оно является той самой аллегорией, которую для ребенка, для него это все. Получается, что как бы стакан вошел внутрь стакана, нижняя часть стакана вошла внутрь, то есть нижний стакан осознал нижнюю, стакан внизу осознал нижнюю часть верхнего стакана. То есть внутри аллегории он понял какую-то каплю идеи, какую-то искру мысли, да? Но то, что выше его понимания, он не понял, но оно есть, оно только в аллегории находится внутри него. А внутри этого стакана есть другой стакан, тот же самый отец, который учил это, да, то, что ему он тоже понял, то, что он знает открыто, ясно, это тоже аллегория. Чего-то другого, какого-то знания более глубокого, что это только часть этого знания. Получается, что внутри него тоже есть другой стакан, который своим донышком как бы входит внутрь, но своей вершиной они находятся в нем. То, что он не может постигнуть. А внутри него еще есть стакан. И так получается, поэтому мы видим вот эту вот систему, которая приходит, да, это знать. Так она доходит до самой бесконечности. Получается, что это способ, каким образом бесконечность каким образом бесконечность может вместить себя внутрь, может поместить себя это, да, внутрь, может быть постигнута разумом, ограниченным разумом человека. Через вот эти вот аллегории, через, то есть он получает только часть, но не получает все, да? Это называется, что он получает. И поэтому здесь говорим о линии сверху вниз. То, что выше, оно непостижимо для того, кто находится ниже, но сам по себе он для него непостижим и так далее. Есть возможность, то, что человек, перенаправляя свои желания, как мы сказали, он может подниматься по этой лестнице и постигнуть все больше и больше и больше. Только для этого, почему это? Почему? Почему он постигнет больше и больше? От чего это зависит? Обратно в простом примере, в аллегории. Почему человек не может понять сложные вещи? Что такое? Чтобы понять сложную задачу, что человек должен сделать? Что он делает? Сосредоточиться на ней, подумать хорошо. Я говорю в упрощенной схеме. Подумать хорошо, что значит сосредоточиться? Перестать думать о других вещах, интересах, да, и так далее. Я думаю только об этом, то есть отказаться от разных, этих, как мы сказали, мирских и прочих, да, как, они тоже говорят о сосредоточении, правильно? Теперь, и этого тоже недостаточно. Нужно что еще? Нужно стремление к истине выяснить. Я хочу понять. Да, вот это вот стремление к истине с одной стороны, это стремление к истине «хочу понять», оно выражается в идее во имя Творца. То есть я хочу для него, в принципе, да, я не для себя, это стремление к истине, не буду сейчас ходить, почему это противоположно понятию эгоизма, да? Это, в принципе, стремление истины, идея связана с понятием во имя Творца. И вот когда я делаю во имя Творца, то тогда я, значит, перенаправляю эти желания, то тогда я в рамках своих желаний могу понять больше и больше и больше, да, в рамках того, тех возможностей желаний, которые человек, потому что так обычно большая часть желания человека связана с этим миром, а маленькое желание к истине, а когда он отходит от всего мира, у него появляется большое желание, то есть в рамках его желаний. И вот в рамках тех желаний, которые он создан, он может получить то самое совершенство, на том уровне, которого он может. И это, в принципе, награда, которую хочет дать Творец. Он создал этот мир для того, чтобы его уничтожить, а для того, чтобы дать ему награду. Но в рамках его возможностей. Правильно, что он ограниченный. Разум человека, Творец не хочет дать ему разум извне для созерцания, а внутрь разума, внутрь сосуда, как бы, внутрь разума, как понимание, а не как созерцание, что это называется, аннулирование человека. Да? И вот понять это внутри разума, понять это внутри разума, это, и он дает ему возможность это понять. Для этого тот должен делать над собой работу. Либо так, как мы сказали, как Хеппес Хаим объяснил, вот в рамках этого, либо вот в рамках того, что мы сейчас объяснили, да, как бы идея во имя Творца, да, и изменение желаний. То есть тогда человек, вот в этом смысле, да, в переходе знания от знания к аллегории, да, и тогда человек способен получить то, что в принципе Творец ему хочет дать, да, но в рамках, тех рамках, которые он может. И это называется наградой. И тогда, когда Творец себя раскрывает, человек не уничтожается. А спрашивается, почему нет? В конце концов, раскроет совершенство сегодняшнего. Он не раскроет полное совершенство, а раскроет только до того самого максимального, которое человек возможно. Это, в принципе, называем хохма, та самая мудрость, про которую мы говорим. Потому что о самом совершенстве, которое в бесконечности, у нас нет никакой возможности вообще что-то представить и даже как-то осознать. И оно для нас полностью скрыто. Но для нас, что действительно мы можем понять? Это знание, мудрость. Та самая мудрость Творца, та самая мудрость, то самое знание, она как бы тоже передается нам как аллегория. Это как нижняя часть стакана того самого бесконечного совершенства, которое входит в наше творение. Что для нас то самое совершенство бесконечное, оно выражается в понятиях мудрости, в понятиях знания. Да? Это понятно где. То есть получается, мы говорим здесь о, да, это путь, который, да, это путь, каким образом, то, что действительно, к чему человек должен был прийти, да. У нас есть, да, и это принципиально отличается от буддизма. В буддизме у них самоуничтожение, А с нашей точки зрения это восприятие, это в принципе получение награды и перенаправление, это не уничтожение. Здесь один еще вопрос остался. Приходят люди и говорят так, могу сказать, подожди, в конце концов мы же начали с самого начала эгоизма, человек он эгоист по сути. Эгоизм вещь важная, мы это тоже разбирали в той самой лекции, что есть реальность, что эгоизм то самое орудие, при помощи которого человек может достигнуть то, что он достиг. Мы здесь не разбирались, как человек все это делает, как человек может себя перенаправить, для этого есть достаточно лекции других. Мы сказали только суть, да? Но все равно приходит кто-то и скажет, подожди, ведь ты говоришь, нужно делать во имя Творца. Во имя Творца. Это основная идея. То есть здесь мы делаем, мы что хотим? Человек говорит, я хочу получить что-то, правильно? В чем идея? Творец хочет дать награду, а я хочу получить. Ну давай. Да? А что это ты хочешь получить? Виноград хочу. Яблоки хочу, там мороженое. Творец говорит, нет, ты делай во имя Творца. Что значит во имя Творца? А я же получить хочу. Ты для чего создан? Чтобы мне дать? Или чтобы ты мне хочешь давать, или я тебе хочу, должен давать. И тогда мы приходим и говорим, что человек должен изменить самого себя, чтобы его поступки были во имя Творца. Тогда приходит кто-то и скажет, подожди, во имя Творца я не хочу, во имя Творца, я же хотел получить что-то. Я все это делал, чтобы, может быть, он потом мне награду даст. А так просто ты говоришь, что вообще нет никакой награды, нет ничего, только надо отдавать Творцу. И тогда, где же я здесь что-то получаю? Как раз, может быть, тогда наоборот, то, что делает вот в буддизме. Он-то действительно получает для себя, он хочет для себя спасения, удовлетворения, созерцания и так далее. А ты мне что говоришь? Измени себя, сделай все свои поступки во имя Творца, не для награды, не ради чего-либо личного интереса, не ради эгоизма, не для себя, а ради Творца. Хорошо, ну а что я получу от этого? Гурниш, ничего. А какой смысл в этом? Может быть, действительно мне лучше насладиться жизнью там, где насладиться, как эти буддисты, чем то, что это, да? И мы здесь должны объяснить на самом деле. На самом деле здесь принципиальная разница. На самом деле у человека есть два вида желаний. Одно желание – это желание к совершенству, к знанию, к мудрости. Мы знаем, у каждого человека есть. Оно не всегда у него проявляется и раскрывается. А другое – желание разные, телесные и так далее. Как человек относится к этим желаниям? Телесные желания – то, от чего мы, в принципе, должны как бы перенаправить или отказаться, это желание, телесное желание, что это за желание? Это желание, я хочу. Человек, когда говорит о своих телесных желаниях, он говорит в первом лице, я хочу. Когда он говорит о духовности, о знании, о постижении, он говорит, так надо, это правильно, это истина, к этому надо, ты обязан так делать, к этому надо стремиться. То есть там во втором лице, а в этих желаниях в первом лице. Когда на самом деле это неправильно. То есть это произошло только после греха первого человека. До греха первого человека ситуация была другая. У первого человека стремление к духовности и к истине это было «я хочу», он был в первом лице. А разные телесные вот эти вот ецераратов, что это, да, оно приходит к нему извне. И приходит ему говорить, ты должен, ты обязан. Так оно у него было. И по-настоящему это змей, который был. Змей, он был извне, а он был это. Его я, это было духовность. Я хочу духовности, знания. А разные телесные, это ты должен. Это уже извне, это змей. Сказано, что когда он согрешил, змей вошел внутрь человека. Куда он вошел внутрь? Желудок к нему? Куда он вошел? Имеется в виду, он вошел внутрь его я. И тогда все изменилось, перевернулось. Теперь человек стал к телесным относиться, к телесным желаниям стал относиться в первом лице «я хочу», а к духовности «ты должен» во втором лице. Но на самом деле телесные желания – это не он, это не его «я», это змей, который вошел внутрь человека. Это не «я» человека, не само «я» человека. Само «я» человека – оно стремление к духовности. А вот эти вот желания, которые я хочу, это мне нравится, это я люблю, это всякие телесные эти мирские желания, это, в принципе, тот самый змей, это не я. Теперь, когда, поэтому все у нас перевернуто. Когда мы приходим в следующий мир, то эта телесность уходит, и тогда возвращается настоящее я человека, то есть стремление к знанию, к постижению, к мудрости. И поэтому у нас здесь ничего непонятно. Мы приходим и говорим, я же люблю, ты мне хочешь что-то дать, давай, я виноград хочу. Виноград ты не хочешь, это змей хочет виноград, который внутри тебя. Змей, который внутри тебя хочет виноград, а ты действительно хочешь духовность. Говори тебе, Творец, ты придешь в следующий мир, я тебе дам духовность. Что такое духовность? Во имя Творца. Сделай во имя Творца, это сама по себе награда. Он говорит, это во имя, я виноград хочу, ты мне во имя Творца даешь. Правильно, когда человек придет уже в следующий мир, все перевернется и получится, что то, что он там получает, это как раз таки то, что он хочет. А то, что здесь он думает, что он хочет, на самом деле он в этом ничего не получает, и это не он хочет. Поэтому ему здесь непонятно, как вдруг я здесь, и вот я там приду в этом следующем мире, а что я там получу? Ничего не получу. Правильно, телесного ты ничего не получишь. Я не получу. То есть я, вот это второе я, которое дал ему змей, ничего не получит. А его настоящее я, оно получится, это основная суть там в духовном мире. То есть это... Я на сегодня заканчиваю.
Спасибо большое.
Так, слишком.
Спасибо.